Заметим, возлюбленные, что Троица во всяком благом деянии едина. Мы веруем в единого Бога и радуемся, различая Его три ипостаси, хотя то обстоятельство, что Троица едина в своих проявлениях, остается для нас непреложным фактом. Как предупреждение звучат слова, обращенные к нам. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Неблагоразумно поступают молодые верующие, отдавая предпочтение той или иной ипостаси единого Бога, или полагая, будто бы воплощением всего прекрасного и благого является только Христос, а Отец таковыми хоть и почитается праведным, однако лишенным блага. И совсем безумно поступают те из них, которые возносят установление Отца и искупительную жертву Сына, умаляя деятельность Святого Духа. В деяниях благодати ни одно лицо Святой Троицы не действует в отрыве от других. Мне особенно хотелось бы подчеркнуть данное обстоятельство в связи с вопросом об освящении верующих. Я прошу тех из вас, кто называет себя последователями Христа, дорожить благочестием. Высоко цените кровь Христа как основание своего упования. И вместе с тем никогда не умаляйте работу Духа, призывающего нас к участию в наследии святых во свете. Более того, воздавайте хвалу и славу этому делу. Больше хвалите и славьте его от всей души. Хвалите и славьте работу Духа, оставаясь и в обыденной жизни родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Сегодня утром я решил рассказать вам, как трактуется освящение в Писании. Думаю, что делу просвещения последователей Христа мы послужим лучше, если обратимся не к богословскому пониманию процесса освящения, а к тому, как оно рассматривается в Писании. Попробуем доказать, что в Библии Божьей это слово имеет более широкий смысл, нежели в устах ученых-богословов. Минералы не лежат в том порядке, в каком геолог раскладывает о них в своих книгах. И звезды также не располагаются на небосклоне согласно своим звездным величинам. Природа систематична в своем разнообразии. Наука, изучая природу, систематизирует и классифицирует свои изыскания. Вот так же и ученые-богословы, трактуя Слово Божие, сталкиваются с тем, что священные истины расположены в нем в соответствующей повседневной жизни форме, а не сгруппированы по классам. Мы не отрицаем значение ученых-богословов. Они нужны не менее, чем специалисты по аналитической химии или анатомии. Но при этом Библия никак не может быть учебником по систематическому богословию. Библия есть наставление по небесам. Она путеводитель к вечности, предназначенный как для пахаря, так и для кабинетного ученого. Благословен Бог, даровавший нам не систематическое богословие, которое может увлечь технической стороной дела, опустив суть, а собственное слово, изложив его в практической форме, всего лучше приспособленной к повседневному усвоению и наставлению. Всеми признано, что Ветхий Завет часто и в разных ситуациях помогает понять Новый Завет. Также и Новый Завет, в свою очередь, помогает понять Ветхий Завет. Значит, Слово Божие, вернее всего, толковать при помощи самого Слова. Ювелиры говорят, алмаз ограняется алмазом. Так и Слово Божие можно правильно понять и усвоить, если исследовать его в собственном свете. Слово «освящать» довольно часто встречается в Ветхом Завете и употребляется в трех разных значениях. Во-первых, обратимся к первому значению. В ветхозаветных книгах слово «освящать» часто означает «отделять». Отделять значит взять нечто из того, что было ранее в общем употреблении, и употребить для Бога. После такого отделения это нечто становится освященным или святым. Возьмем, например, известные слова «освяти мне каждого первенца» исход 13.2. Ввиду поражения всякого первенца в Египте, Господь объявил своими первородных мужского пола из людей и скота. Бог отделил колено Левина от Израиля, чтобы левиты стали представителями первенцев из всякого колена. Левитам предстояло служить Господу всякий день и всякую ночь в скинии, а позднее в храме. С тех пор левиты были отделены на служение и почитались освященными. Слово «освящать» впервые используется уже во второй главе первой книги Писания. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2.3. Прежде это был обыкновенный отрезок времени, но Бог отделил его для себя, чтобы человек в седьмой день не занимался никакой работой ради себя, а покоился и служил только своему Создателю. И в самом известном из примеров подобного освящения записаны следующие слова Божии. «И освящу скинию собрания и жертвенник». Книга Исход, 29 глава, стих 44. Этот стих недвусмысленно указывает на то, что Бог желает сделать скинию собрания своим домом, хочет отделить ее в качестве специального места своего обитания, где он мог бы воссиять между крыльями Херувима во свидетельство того, что он обитает в среде своего народа. В том же смысле следует понимать и следующие примеры. Освящение жертвенника и всех его принадлежностей и сосудов. Посвящение Елиазара, сына Аминадава, на хранение ковчега Божьего во время его остановки в Кириаф-Иариме и отделение городов-убежищ. Причем одно и то же еврейское слово переведено в разных местах словами «освятить» или «отделить». Таким образом, очевидно, что иногда еврейское слово «освящать» в Ветхом Завете употребляется только в том смысле, что нечто отделяется к святому употреблению. С учетом сказанного надо понимать и следующий текст. «Тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Иисус Христос здесь называет себя освященным своим Отцом. Не об очищении Христа от грехов идет речь, поскольку Он был безгрешен. Непорочно зачатый, сохраненный Богом безо всякого порока и пятна, Он не нуждался в освящении от Духа, не нуждался в том, чтобы Дух очистил Его или избавил от порока. Здесь речь идет лишь об отделении Христа на служение. Точно так же и в другом замечательном и широко известном стихе написано «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна 17:19. Здесь Иисус подчеркивает, что Он специально посвятил Себя служению Богу, чтобы исполнить дело Своего Отца. Воистину, Иисус имел право возгласить «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Братья, теперь, надеюсь, вам понятны слова из послания Иуды, «освященный Богом Отцом». Несомненно, здесь говорится о том, что Бог Отец специально отделил, то есть освятил свой народ. Не потому Бог Отец благоуспешно исполняет свою волю в душе верующего, хотя Павел и говорит, что именно Бог производит в нас и хотение, и действие, надо понимать, посредством и силою Духа Святого, но потому, что Он определил избрать и отделить себе людей, которые должны быть освящены от вечности и до вечности. В этом смысле всякий христианин освящен совершенным образом. О верующих можно говорить как о людях, освященных Богом Отцом, и в том смысле, что все подлинно верующие отделены для Бога. Таковые были отделены для Бога еще до того, как были сотворены им. Искуплением Христа они отделены по закону. Они отделены явно действенным призванием Духа благодати. И в этом смысле они, вы только послушайте, были, есть и будут освященными всегда. И говоря о деле освящения в связи с Богом Отцом, скажем, что они были освящены для Господа совершенно и навеки вечные. Если это учение вам недостаточно понятно, оставим его на миг и рассмотрим вопрос освящения на конкретных примерах. Если какой-нибудь сосуд, чаша или жертвенник с его принадлежностями отделялись для богослужения, то их уже нельзя было пускать в низкое употребление. Никто, кроме священника, не мог пить из золотой чаши. Жертвенник уже нельзя было не принимать всерьез. Медный умывальник Божий никак не годился для простого омовения. И даже щипцы к жертвеннику и лотки к лампадам нельзя было осквернять употреблением для какой-либо низкой цели. На какие серьезные размышления наводят данные обстоятельства? Если вы и я освящены Богом Отцом, то нам не дано преследовать каких-либо иных целей, кроме Божьих. Как же так, скажете вы? Неужели нам нельзя задуматься о личном? Да, братья мои, мы не можем преследовать даже личных целей. Вы не свои, говорит Господь, ибо вы куплены дорогою ценою. Если кто из вас скажет, «Мое занятие не имеет никакого отношения к служению Господу», то оставьте его, вы не имеете права заниматься им. Однако мне думается, что нет такого человеческого призвания, я имею в виду, конечно, законное призвание, о котором нельзя было бы сказать, ем ли я или пью, или делаю нечто иное, я все делаю для славы Божьей. Христианин – необычный человек, как и жертвенник был необычным местом. Великий грех против Бога совершили бы мы, верующие, если бы стали жить для себя или мира, оскверняя святое святых, употребляя священное пламя для своей стряпни, золотую кадильницу в обыденном курении, а светильник из чистого золота в своей горнице. Эти вещи принадлежали Богу, и никто и подумать не посмел бы употребить их для себя. Так же и мы принадлежим Богу, и только Он может употребить нас в своих целях. О, христиане, желаю, чтобы вы постигли это. Осознайте же, наконец-то, что вы народ Христов, люди Божьи, вы суть служители Божьи при посреднике Христе Иисусе. Вам не следует заниматься личным, вам запрещено жить для себя. Вот что вы должны говорить всегда. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. В самом деле, сделайте своим девизом следующие слова. «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Но, простите, я боюсь, что 9 из 10, называющих себя христианами, так никогда и не постигли этой истины. Им думается, наверное, что, посвятив Богу лишь часть себя или немного своего времени, можно ему угодить. Но, мужи и братья, Иисус Христос не искупил вас частично. Он купил вас полностью. Ваше тело – душу и дух, и вы должны принадлежать Ему целиком, полностью. Если бы вы были спасены частично Христом, а частично сами собою, то и жили бы сами собою. Но коль уж Бог полностью отделил вас и сделал сосудами милосердия, сосудами в чести, освященными и благопотребными себе, годными на всякое доброе дело, то не обкрадывайте Господа. Когда Валтасар, потеряв рассудок от вина, кричал, чтобы принесли золотые и серебряные сосуды, вынесенные из Иерусалимского храма, он совершил преступление, наказанием за которое явилось разрушение Вавилона. Пылала золотая лампада, помещенная высоко посреди мраморного зала. Деспот, окруженный женщинами и наложницами, наполнял кубок пьянящим напитком доверху. И чаши Господни просил пустить по кругу язычников идолослужителей и пить в постыжение Бога неба и земли. В тот самый миг, когда священный сосуд коснулся кощунственных уст, явилась загадочная рука, начертавшая на стене известие о погибели Валтасара. «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Таким было преступление, переполнившее Ефу его грехов. Вот как исполнилась мера беззаконий царя. Он употребил для похотливых и хмельных целей сосуды, принадлежавшие Господу Богу всей земли. «Смотрите, смотрите, исповедующие освящение кровью завета, почитаете ли вы эту кровь за святыню? Очистите себя, вы, носящие сосуды Господни, и вы, возлюбленные, уповающие на то, что вы Христовы. Смотрите и вы, имеющие слабую веру в Него, поступайте осторожно, чтобы ни в коем случае не осквернить служением греху того, что в вечности по завету благодати было отделено одному лишь Богу. Итак, если грех станет искушать меня, противостань ему. Пусть другие отдаются искушению. Я не могу. Я человек Божий. Я отделен для Господа. Могу ли я совершить это великое зло и согрешить перед Богом? Пусть посвящение приумножает освящение. Представьте, на какую высоту вознес вас Бог, чтобы вам сделаться сосудами, отделенными для употребления Господом. Дальше далекого держитесь от всего, что может сделать вас нечистыми. Когда Антиох IV Епифан вменил иудеям в обязанность приносить в Иерусалим на жертвенник Божий свиное мясо и скотов нечистых, то его ужасную смерть можно было предсказать без труда. О, сколько имеется тех, что исповедуют высокое исповедание, возлагая на жертвенник Божий нечистое! Сколько сделавших из религии ширму для собственного обогащения, сколько отстаивающих дело веры ради славы народной и человекоугодничества! Но что в отношении сего говорит Господь? «У меня отмщение, я воздам», — говорит Господь. Их конец — погибель, и их Бог — чрево, их слава — срам. Они мыслят о земном и умирают, таковые справедливо осужденными. Они оскверняют наши празднества. Они — звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Итак, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, и храните себя неоскверненными от мира. Во-вторых, ветхозаветное слово «освящать» используется иногда в другом значении. Британская энциклопедия, по-моему, и вскользь не упоминает об этом значении. Однако мы не можем не сказать о нем, если желаем раскрыть нашу тему до конца. Слово «освящать» употребляется не только в том смысле, что нечто отделяется для высокого употребления, но также и в том, что это нечто следует чтить, ценить и славить свято. Разъясним данное положение на библейском примере. Есть одно место в Библии, которое непосредственно касается сути разбираемого вопроса. «Господа Саваофа, его чтите свято». Пророк Исаия, 8 глава, 13 стих. Всем понятно, что Господь не нуждается в отделении для священного употребления. И еще Господь Саваоф не нуждается в очищении, ибо Он по природе и есть сама святость. Это значит, что Ему следует поклоняться и свято чтить, и, приближаясь к Его престолу, в страхе и трепете ценить Его как святого Израилева. Еще один пример. Когда Надав и Авиуд, как записано в 10 главе книги Левит, принесли на жертвенник Божий чуждый огонь, то вышел огонь от Господа и поглотил их обоих. Объяснение этому кроется в следующих словах Божьих. «В приближающихся ко мне освящусь». Господь не имеет в виду того, что Он нуждается в отделении, и тем более в очищении, чтобы сделаться святым. Он говорит лишь о том, что ценить Его следует как святого святых, и в обращении с Ним не следует допускать никакой фамильярности. Следующий пример. Все вы знаете, что Моисей согрешил, когда, разгневавшись со словами «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» дважды ударил в скалу жезлом. И тогда Господь возвестил, что ему и Аарону дано будет увидеть землю обетованную, но не дано будет войти в нее, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Господь имеет в виду, что они, поступив так, не воздали в народе хвалы и славы имени Божьему. Но более всего известен пример молитвы «Отче наш», где есть слова «Да святится имя Твое». Слово «святится» является вариантом исконно греческого «освящаться». Так как нам известно, что имя Божье не нуждается в очищении или отделении, то смысл этих стихов следует понимать так. «Да будет почитаемо и прославляемо имя Твое повсюду на всей земле, и да благоговеют все люди пред именем Твоим, как святыней и святым святых». Братья мои возлюбленные, разве не проливает все сказанное определенный свет на слова «освященным во Христе Иисусе»? Если слово «освящается» может означать «чтить и ценить свято», разве трудно понять, что освященных во Христе Иисусе Бог почитает и ценит святыми? Заметим, мы не считаем единственно правильным такое толкование этого стиха. Данную мысль мы подчеркиваем потому, что встречаются братья, которые до сих пор, говоря об освящении во Христе, уничижают деятельность Святого Духа. Итак, если таковые говорят о нашем освящении во Христе только в том смысле, что Бог чтит нас святыми, ибо мы воистину оправданы подвигом Христа, то у нас нет никаких оснований вступать с ними в спор. Если же они отвергают деятельность Духа, то совершают смертный грех против основ христианского вероучения. Иногда можно услышать спекулятивные заявления о вменимом освящении. Но это явная нелепость. Ведь нет и такого понятия, как вмененное оправдание. Есть понятие «вмененная праведность». Оно является правильным, поскольку покоится на славном учении праведности Христа, идущей в зачет искупленным Его кровью. Но как можно вменить освящение? Никто, пользующийся языком, вдумчиво не может сказать ничего подобного. Ибо понятие это, во-первых, неточное, а во-вторых, небиблейское. Мне известно, что оправдывают это понятие тем, что Христос Иисус сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Но в данном стихе не говорится, что освящение вменяется нам. Здесь речь идет о том, что сделал для нас Христос. Действительно, верующие освящены частично в том смысле, что, будучи все еще подвержены греху, они воспринимаются Богом благодаря Христу как совершенные святые. Но это не то, о чем мы говорим. Согласно богословским определениям, здесь речь идет об оправдании, а не об освящении. Однако нельзя не признать, что слово «освящение» в Писании иногда употребляется в качестве синонима слову «оправдание». Но и с этими оговорками надлежит четко понимать, что люди Божьи могут с дерзновением обращаться к Богу, поскольку через Христа почитаются как бы совершенно святыми. О, братья, только задумайтесь об этом на миг. Нечестивые не могут приступать к святому Богу. Святой Бог не может иметь общения с нечестивыми. Мы же все нечестивы. Отчего же тогда Христос принимает нас в свое лоно? Отчего же тогда Отец Его ходит с нами и прислушивается к нам? От того, что Он видит нас не самих по себе, а в союзе с нашим великим вождем, вторым Адамом. Бог Отец видит нас во Христе. Он видит в делах Христовых наши дела. Мы можем смело вступать за завесу в святое святых, куда ничто нечистое войти не может. И можем потому, что Бог видит нас святыми во Христе Иисусе. Таково это великое и драгоценное учение. Но тем не менее, употребление понятия «освящение» в любом другом значении путает богословские понятия и на практике, к великому сожалению, побуждает некоторых братьев презирать дело Духа Божьего.